Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена революции». Сегодня в студии немецкий историк, кандидат философских наук Владислав Хедлер, автор только что вышедшей в Германии, в Берлине книги «Николай Бухарин. Трагический оппонент Сталина». Естественно, мы будем говорить об этом революционере Николае Бухарине. Да, скажу, что презентацию этой книги провело общество «Мемориал» и Германский исторический институт в Москве, благодаря чему Владислав у нас в студии «Эхо Москвы». Владислав, хотел бы для начала, так сказать, для экспозиции спросить, сколько лет вы потратили на этот труд о соратнике Ленина и Сталина?
Да, ну, конечно, сначала спасибо вам за приглашение, за возможность выступить здесь перед вами, перед слушателями. Ну, работу я над Бухариным я начал в Берлинском университете, но основная доля касается 50-х, 80-х, 88-го года, годов, когда я был в аспирантуре в Москве. Тогда еще архивы были не открыты, архивные материалы недоступны были. Так что я еще раз вернулся к работе над этой темой в середине 80-х годов. И с тех пор я постоянно, когда мне повезет приехать в Москву, работал в архивах. И 2 года тому назад было предложение издательства представить рукопись. И так что я в последние 2 года я эту книжку подготовил. Так что более 25 лет я работаю над этим материалом.
Ну, давайте теперь, собственно, к самому Николаю Ивановичу Бухарину. Скажите, у вас есть какое-то объяснение, почему молодой человек, ну, там, 17 примерно лет, из средней московской семьи учителя и чиновника, гимназист, потом студент Московского университета, идет не в науку, а в революцию? Ну, учился бы на экономическом отделении юридического факультета, стал бы ученым или юристом, или экономистом. Что с ним случилось?
Да, ну, знаете, если посмотреть на историю семьи, детей в этой семье было-то много. У Бухарина было еще 2 брата, и он последним пришел, так сказать, в революционное движение, в студенческую организацию, и, конечно, он хотел продолжить свои не только свою учебу в Московском университете, он был на юридическом факультете, занимался экономикой. Это он хотел продолжить за границей в Вене, но, конечно, без денег трудно получить хорошее обучение. Он должен был зарабатывать на эту учебу. Он опубликовал статьи для газет, он выступал с рефератами, как все, которые были в эмиграции за границей. Но ему не повезло на этом поприще показать себя, и поэтому он покинул Германию, потом он покинул Вену, прошел через Скандинавию, и в этой среде, в которой он общался, он постоянно был связан с другими молодыми левыми, и как интеллектуал, и как журналист он вошел вот в это движение. Революционером в таком узком смысле и понятии слова он стал, конечно, только после возвращения в Россию. Он сначала у него была другая перспектива и другая идея.
Ну, то есть он был больше теоретик, да?
Он был больше теоретик, и поэтому его история в этом российском революционном движении всегда связана с теоретическими спорами, с дискуссиями со всеми ведущими теоретиками, которые были в те времена в России и за границей.
Ну, Бухарин вот бежал из ссылки в 1910 году и 7 лет провел в Европе. За эти годы он стал одним из самых заметных теоретиков левого крыла большевизма и знатоком и критиком современной ему социологии. Все-таки как ему это удалось? Он же не смог, вот как вы правильно сказали, не закончить университет, был в одном месте, в другом. У него были какие-то учителя?
Ну, это... Это тоже, конечно, если вы меня спросите, вот, или поставьте мне вот такой вопрос как биографу, тогда я мог бы очень долго на это отвечать, потому что уже здесь перекликается его личная история с историей партии и нужда как-то подоправить свою биографию под официальную партийную биографию. И если прочитать то, что опубликовано было в 25-м и потом в 33-м годах, то Бухарин всегда выявляет или показывает себя как верным учеником Ленина. Но если проследить эту биографию, и об этом в книге идет речь, то интересно, что он, конечно, был тесно связан, что касается России, с Богдановым. Когда он поехал или был вынужден покинуть Россию, поехал за границу, первый путь его был к Плеханову, а не к Ленину, как это он писал в биографии. За границей он имел контакты и тесные связи с социал-демократами и австро-марксистами в Вене. Он входил, чтобы иметь или получить возможность работать в немецких библиотеках, в социал-демократическую партию Германии. Ему повезло, и ему было даже предложение опубликовать во всех журналах и газетах социал-демократического движения в такой периодике, куда даже Ленин не попал. Значит, он публиковал в Neue Zeit. Ленин ему в этом плане очень завидовал. Так что у Бухарина был такой выход на ведущих молодых и на ведущих теоретиков, как говорят, второго интернационала. И в этой среде он общался, и здесь он чувствовал себя как дома.
А языки какие он знал?
Языки он уже по воспитанию в семье. Он читал по-немецки, он читал по-французски. И есть любопытные письма его из Германии жене, когда он более или менее с улыбкой или с насмешкой передает диалекты немецкие, потому что немцы в этой земле, где он жил, не говорят на чисто немецком языке, а все с какой-то интонацией, которая для него была очень смешная и не подходила под такой хороший немецкий язык. Он читал Гейнриха Гейне, которого очень любил. Он постоянно переписывал его стихи. Ну, это об этом тоже можно очень много говорить. И это любовь к языкам. Она тоже связана или связала его, конечно, за границей. Когда он был в Скандинавии, он с этими людьми общался. Когда он поехал в Соединенные Штаты, он там с ними по-английски говорил. Так что он был полиглот и читал, и общался на этих языках.
А на какие деньги все-таки он жил? Похоже, вагоны он там не разгружал.
Нет, он вагоны не разгружал, он получал, конечно, как все или как многие, деньги от семьи. Отец ему регулярно посылал, его жена посылала немножко, что было. Но, к сожалению, ей не повезло постоянно приехать, как говорят, на место жительства за границу. Бухарин этого очень хотел. Может быть, тогда его биография сложилась по-другому, если жена могла приехать туда. В основном он зарабатывал как журналист. Он получал гонорары за статьи, за лекции. Но это было, конечно, мизерная сумма. И если читать его письма, как они питались, как они жили, с кем общались, это была очень скромная и аскетическая жизнь.
Скажите, вот со времен Первой мировой войны какова была позиция Бухарина, ну, по вопросам войны и мира, скажем так? Революционная война?
Ну, в этот период Бухарин был левым радикалом, и как другие левые в Скандинавии, он, конечно, надеялся, что придет мировая революция, что осуществлятся быстро их представления, их цели. И в этом плане он конечно, писал, и как биографы, которые до меня выступили с книгами, они указывают на то, что Бухарин был левее всех других.
Он действительно предложил вот эту идею разрушения старого государства, которую Ленин сначала не принял, а в 17-м году в апреле фактически присвоил.
Ну, Бухарин, он даже писал более жестко, он сказал, что тех, которые не хотят идти с нами в светлое будущее, их надо туда гнать винтовкой и петлей, значит, надо принуждать человечество идти в свое светлое будущее. Такие строки были в его книгах. И в 20-е годы, когда еще была такая ситуация, в которую описывают как военный коммунизм, Ленин в этом был с ним вполне согласен. От этого отошли только в середине 20-х годов, 21-го по 25-й. Там тоже есть интересные работы Бухарина на эту тему. Но сперва он, конечно, надеялся на то, что революция состоится не только в России, а эта искра перейдет в Европу, и что вот в таком плане можно быстро осуществить вот все свои представления о светлом будущем.
Ну, до возвращения в Россию Бухарин успел побывать в Соединенных Штатах, там печатался в газете «Новый мир», по-моему, да. И познакомился с Львом Троцким. Почему их отношения сразу как-то не сложились?
Ну, это уже коренится во время их пребывания в Вене. Троцкий, он был, конечно, постарше Бухарина. Троцкий был, не противником, это не то слово, но у него были постоянно дискуссии, разборы с Лениным, и Ленин, конечно, это тоже оппонент. Настаивал на ведущую роль в своей среде, и он не терпел около себя никаких соперников, а Троцкий у него, так сказать, украл, как Ленин говорил, правду, венскую правду, и это ему Ленин не простил, и когда Бухарин и Троцкий встретились в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, где они оба входили в редакцию этой газеты «Новый мир», которую вы уже назвали, тогда Бухарин здесь выступал как ленинист, как ленинец, а Троцкий хотел проводить свою линию, и Троцкий с большим юмором и даже с насмешкой описывал, это вошло тоже в его биографию, автобиографию, как Бухарчик воспринимал вот всю эту жизнь в Соединенных Штатах, как он восхищался техникой, квартирами, лифтами, телефонами и так далее. Так что это была такая насмешка на такого мальчика, который не знает еще, как он, этот цвет, и его надо, так сказать, подвести ручкой за ручку туда, куда надо. И в таком плане их дружба, о дружбе даже нельзя сказать, это осталось какое-то соотношение, но никаких дружеских, таких товарищеских отношений между ними не выросли, они не развивались. Они были всегда партийными, как они говорили, на различных сторонах баррикады. И это, к сожалению, так и осталось до 26-го года.
Скажите, а Ленин относился к Бухарину так, можно сказать, в каком-то смысле по-отечески, покровительственно, несмотря на то, что у них было много жестких политических разногласий?
Если посмотреть на это политическое завещание или письмо съезду, тогда там указано, или Ленин там указал на то, что Бухарин является любимцем партии, и остальные характеристики, которые входят в это письмо, они связаны как раз с этим военным временем, когда Бухарин спорил с Лениным в отношении Малиновского, когда он хотел, чтобы открыть вот эту историю с провокаторами. Ленин это интерпретировал как любовь к склокам и как выражение непринципиальности. Он критиковал Бухарина за его якобы недиалектические взгляды, так что Ленин к нему относился тоже так с высоты, как отец к какому-то мальчику, к ученику. И Бухарин на это всегда откликался так, что он хотел смягчить вот эти споры, и что он хотел всегда выйти на такое более или менее хорошее соотношение с Лениным, которого он признавал как главного в партии. Это, конечно, так.
Ну вот, 17-й год. Какова была роль Бухарина в Октябрьском перевороте в той же Москве?
Ну, Бухарин, как он приехал, он приехал-то позже всех, тогда уже Ленин был на месте. Он приехал из Америки через Японию, попал в Питер в мае, и в июне, когда большевики уже готовили первые демонстрации, восстания, тогда Бухарин, конечно, выступал с ними, и один из для меня очень интересных текстов – это его выступление на учредительном собрании, когда он громил всех левых и правых, которые не выступали в его духе, и он сказал, что надо сбросить весь этот старый хлам, и надо пройти к революции, и надо нести это пламя революции в Западную Европу, в Германию, через Польшу. Так что он выступал в этом плане очень резко, и он являлся агитатором или пропагандистом. В отличие от других, его не делегировали на фронт, он не был каким-то агитатором среди армии, он работал как журналист, как пропагандист, он писал статьи, брошюры и агитировал.
Ну, во время событий 17-го года в Москве он же входил, я так понимаю, в ту группу, которая руководила переворотом?
Он туда входил, но он играл чистую роль агитатора.
Вот ситуация с Брестским миром. Это очередной конфликт Бухарина с Лениным. Бухарин выступал за революционную войну, значительная часть лидеров партии его поддерживала. Ну, почему же он все-таки проиграл, в конце концов, эту дискуссию Ленину?
Ну, здесь имеет место, конечно, тоже ссылка на его биографию и на то, что происходило в те годы в Москве, когда Бухарин начал разбираться в ситуации хозяйственного развития страны, и когда он более или менее вошел или вник в ситуацию крестьян и ситуацию в сельском хозяйстве, тогда он начал требовать более умеренный и такой взвешенный подход. И в это время были собрания тоже московского партактива, где он выступал, и на одно такое собрание было проведено покушение. Это здесь, в Леонтьевском переулке.
Да, это 19-й год.
Это 19-й год, и Бухарин пострадал, и тогда он начал понимать, что если ситуация уже дошла вот до такого накала, тогда надо искать другой выход. И поэтому вот такой пример или вот такое переживание привело его к тому передумать свои отношения, свои взгляды. Это не всегда связано с какими-то большими такими представлениями или изменениями.
Ну, в 18-м-то году, скажем, он мог, например, создать собственную партию какую-нибудь революционных коммунистов, войти в блок с левыми эсерами. Тем не менее, он это не сделал.
Я думаю, Бухарин, он до конца жизни, это флешт был, как говорят, это его хэндикеп, что он понимал с первых лет в партии до конца, до 1938 года, что вне партии что-нибудь осуществлять в такой стране, это будет очень трудно, и это фактически обречено на провал. И поэтому он не пошел бы на такой шаг, как Троцкий, например, выйти из партии, покинуть партию. Для Бухарина всегда было важно не являться оппозиционером, а он признавал себя, может быть, как клонист, да, и в этом плане он хотел что-нибудь изменить или реформировать, или демократизировать, как это называть, это другой вопрос, но для него всегда было важно, что этот процесс должен сначала пройти в партии и в партийной среде, иногда даже только в партийной верхушке. И пока это не совершилось, он с этими идеями не выходил в народ. Значит, он не был пропагандистом, скажем, демократизации общества. Этим он, конечно, не был.
Скажите, какова ответственность Бухарина за репрессии красного террора во время гражданской войны?
Бухарин, как я уже сказал, он, конечно, не был против, принципиально против репрессий. Он сказал, что он говорил и всегда подчеркивал, что применение силы – это правомерное дело. Ссылка на Маркса, что как это повивальная бабка, да, это, как называется, это всегда насилие, история без этого ничего не проходит, и что прогресс пьет этот нектар из черепов убитых. Значит, вот с такими образами Бухарин, конечно, вырос. Но, как я уже говорил, когда ему стало ясно, какова ситуация в стране, он выступал, например, как защитник на процессах против социалистов-революционеров. Он полемизировал против Дзержинского в 25-м году, чтобы углублять этот террор. Дзержинский на это ответил тем, что надо эти планы держать в тайне от руководства. Вот в такой различной ситуации Бухарин себя показывал. Он, как все марксисты вот своего времени, он не мог быть принципиальным противником такого террора и насилия. Но когда дело дошло до того, что это насилие может разрушить тот строй и те планы, тогда он от этого постепенно отходил. Но он не отошел до конца.
Есть такая легенда, я не знаю, или это действительно так, что якобы Ленин посылал его в ЧК в качестве такого, надзирающего с правом вето, как бы ревизии там проводить. Это было?
Это было, и есть в России опубликованы карикатуры, где видно, как Дзержинский держит такой меч, и когда они обменивались вот этими листочками с этими рисунками, Дзержинский написал, что Бухарин, надо дорисовать Бухарина, который точит вот этот меч революции. И это была как раз вот эта дискуссия, когда Бухарин резко отказался от усиления, да, как говорят, этого террора в 25-м году.
Скажите, какова была позиция Бухарина перед введением новой экономической политики? Он же был левым, он написал несколько работ, оправдывающих военный коммунизм, а здесь такой резкий поворот получился.
Эти статьи, эта книжка была «Экономика переходного периода», и она была опубликована как раз в период, когда от военного коммунизма отходили к новой экономической политике. Бухарин резко возражал против переиздания этой книги. Переиздание, а единственное заграничное издание вышло в Германии, которому он написал предисловие. И интересно для тех, которые более или менее занимаются с историей КПСС, то, что Сталин, когда он был намерен проводить коллективизацию в 29-м году, он, так сказать, приказал, решил опубликовать вот этот старый труд Бухарина, значит, в 29-м году, где Бухарин оправдывает вот террор и оправдывает принуждение колхозников, и связал это с такой аргументацией, что Бухарин, который якобы выступает как наследник Ленина в 29-м году, сейчас выступает как защитник кулацкого направления, как пропагандист такого лозунга, как «обогащайтесь». Значит, он якобы отошел от ленинского завещания, от ленинского завета, и поэтому не Бухарин, а Сталин является, так сказать, продолжателем той политики, которую Ленин с самого начала хотел проводить. Так что здесь была типичная партийная переинтерпретация вот таких текстов, и с этим Бухарин был конфронтирован, и после апрельского пленума его сняли со всех политических постов, и он уже не мог влиять на то, что происходит в стране.
Ну да, в общем, в 29-м году, наверное, для Сталина какая-нибудь фраза типа «пролетарское принуждение во всех формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи» была крайне выгодна, да, и вот он, собственно, ее и использовал фактически для дискредитации Николая Бухарина, о котором мы говорим сегодня в программе «Цена революции» с немецким историком Владиславом Хедлером, а ведет эту передачу Михаил Соколов. И мы сейчас сделаем небольшой перерыв.
«Цена революции». Слушайте по понедельникам с 14 до 17 программу «Дневной разворот» с Алексеем Голубевым и Евгением Бунтманом.
В понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий. «Особое мнение» в понедельник после 17 часов.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
В понедельник гость программы «Разбор полета» – доктор исторических наук, член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. «Разбор полета» в понедельник после 21 часа.
Вы думали, что все про них знаете?
А мы говорим, нет, не все.
Мы попытаемся сбить вам фокус.
Чтобы вы увидели их по-новому.
Мы попробуем сбить фокус им.
Чтобы они ушли от своих штампов и банальностей.
Мы – это Алексей Венедиктов.
И Леся Рябцева.
Мы поправим ваш сбитый фокус.
Или не поправим.
Знаменитые процессы, суды и судилища всех времен и всех народов в программе «Не так». На сайте «Эхо» вы выбираете процесс из 5 предложенных, а потом мы о нем говорим. Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман. По воскресеньям в 12:10.
Специальный проект «Эхо Москвы» требуется помощь. Мы благодарим всех неравнодушных слушателей «Эхо». Именно ваше участие помогло собрать средства на лечение многим детям. Благодаря вам у них появляется надежда обрести здоровье. Но, к сожалению, многим и теперь требуется помощь. Ее очень ждут. Слушайте нас в 6:50 утра и в 13:50. Всю информацию, включая номера счетов, вы найдете на сайте «Эхо». Баннер справа. Помогите, им нужна ваша помощь.
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. В нашей студии здесь Владислав Хедер, наш гость из Германии, автор книги о Николае Бухарине «Новая фундаментальная биография. Николай Бухарин. Трагический оппонент Сталина». Вот как раз об этом оппонировании Сталину я хотел бы вас спросить. Ведь Бухарин фактически сначала стал ближайшим союзником Сталина. Как это получилось?
Это, конечно, тоже связано с тем, как в партии понимали завещание Ленина. И когда Зиновьев и Каменев выступили якобы как противники, тогда Бухарин решил поддерживать линию Сталина. Он надеялся на то, что с этим будет связан переход или какой-то уклон Сталина в направлении его политики. Но Сталин не только с Бухариным, а со всеми оппозиционерами играл свою игру, и он использовал этих людей друг против друга. Вот, и когда...
Такая восточная хитрость.
Это хитрость, и он об этом даже писал, если читать речи Сталина, как это партийная телега идет на следующий поворот, гонит, и тогда всегда на повороте кто-то вываливается из этой телеги. И когда вывалились оттуда Зиновьев и Каменев, тогда Бухарин думал, что он, конечно, будет сидеть, даже если не наверху впереди, но он останется в телеге. И потом пошел следующий поворот, и тогда он уже не имел своих бывших, так сказать, коллег по партии, потому что сейчас ситуация повернулась к тому, что Зиновьев и Каменев заново думали, что сейчас можно спихнуть Бухарина вот с этого места. И поэтому все попытки оппозиции против Сталина как-то между собой договориться, они все потерпели крах, они не имели успеха. Это касается, о том мы уже говорили, 26-го года, когда Бухарин и Троцкий еще раз попробовали как-то найти общий язык. Это было в 28-м году, когда была эта якобы встреча в пещере, тайный переговор Бухарина с Каменевым, о котором речь шла в показательном процессе. Так что здесь можно назвать очень много вот таких случаев и примеров, но Сталин был хитрым политиком, и он всегда, ему всегда повезло их противоставить друг другу.
Но главное, у него был аппарат в руках.
У него был аппарат, и этот аппарат у него был уже, начиная с 22-23 годах, когда уже коллективного, как это всегда говорилось в этих историях Компартии, коллективного органа руководства уже не существовало, а были отдельные комиссии, рабочие группы, которыми Сталин руководил.
А Бухарин как-то понял свою ошибку, ну вот он же пытался, скажем, примирить Троцкого и того же Каменева и Зиновьева еще в 23-м году. Вообще он был человек достаточно компромиссным, все время искал какие-то компромиссы, и все время эти компромиссы оказывались никому не нужны. В конце концов, вот он оказался со Сталиным. Он понял свою ошибку, что Сталин их всех, как теперь говорят в России, разводит.
Ну, это... Ну, он... Это он понял, но когда он это понял, я думаю, это уже было поздно, да, потому что даже в письмах, которые он писал из внутренней тюрьмы Сталину, всегда звучит тоже какая-то попытка что-то в этом плане изменить и как-нибудь договориться со Сталиным. Он в какой-то мере не понимал его и всегда оставался, ну, в таком плане, я бы не сказал жертвы, но одного, который просто не доходит до того, что Сталин хочет делать в эти времена.
Ну, он как-то назвал его мелким восточным деспотом. Вот два последних слова правильные, а слово «мелкий», оно... неверное.
Да, и он говорил, что это Чингисхан с телефоном.
Это вот, лучше.
Это лучше, и он, конечно, и он его охарактеризовал как кровавого тирана. Значит, это все было, но это не переходило вот из такого пласта уже в какую-то программу действий. К этому он не был в состоянии, и поэтому как раз вот это последнее письмо, которое он писал в день рождения Сталина в 37-м году из тюрьмы, это показывает его беспомощность и даже не только беспомощность, а непонятие того, что с ним происходит.
Скажите, ну, а как Бухарин все-таки пришел к этой идее, вот о которой вы уже упомянули, такого двухклассового общества рабочих крестьян, врастание крестьянина в социализм через кооперацию, вот эта фраза «обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство», или вот еще лучше, что социализм бедняков – это паршивый социализм, да? Это как-то ведь расходилось, мягко говоря, с его предыдущим опытом и вот с этой революционной практикой времен гражданской войны?
Ну, я думаю, конечно, если посмотреть, как он оценивал Россию и как он оценивал вес крестьянства. Это один вопрос. А второе, что надо, конечно, в эти, скажем, до середины 20-х годов понимать Бухарина как ортодоксального марксиста. И для марксистов, это тоже касается Ленина, конечно, было всегда программой нейтрализировать крестьянство.
Как мелкую буржуазию.
Да, и перетянуть. Значит, кто не с нами, тот против нас. Значит, кулаков надо уничтожать как класс, а середняка, если он будет партнером рабочего класса, тогда можно перетянуть на сторону рабочих, и тогда как-то отражается это двухклассовое общество, если говорить образно, о котором писал Маркс, что существует только пролетариат и буржуазия, и между ними будет, конечно, этот решительный бой. Вот в таком более или менее схоластическом понимании развивалась вот эта вся теория этой классовой борьбы. И поэтому подход был таков, что надо сначала решить вопрос в стране, и потом решать вопрос на международном поприще. А когда Бухарину стало понятно, что так история не развивается, тогда он начал пересматривать свои взгляды. И на это была резкая реакция не только Сталина, но и в Коминтерне, и в партии. Но это уже следующий разговор.
Да, ну то есть сначала он выступал за экспорт революции, а потом как-то немножечко у него мягче была позиция.
Когда он понял, что мировая революция не состоится, тогда надо было, по его представлениям, как-то решать эти вопросы в стране. И эти вопросы решать надо было в стране на основе реалистической политики. И в этом плане у него были дальновидные, так сказать, идеи и представления, которые он хотел осуществлять, но осуществление стало, так сказать, наперерез с представлениями Сталина, и поэтому ему не повезло и не было возможно это осуществить.
Вы сказали, что он был ортодоксальным марксистом до середины 20-х годов, а вот то, есть, вот то, о чем вы говорите, это уже не ортодоксальный марксистский подход, да, это использование каких-то социологических методов, реформизм, то есть можно сказать, что он двигался к социал-демократии?
Это можно так сказать, и есть тоже ссылки, не только, если посмотреть его тюремные рукописи, значит, тот уровень и та перспектива, которую он, так сказать, начертал вот в этих своих последних работах. Была даже критика со стороны его партийных товарищей, что он якобы пропагирует не развитие Компартии в Советском Союзе, а он ее хочет превратить в какую-то либеристскую партию, как английскую партию, значит, в смысле социал-демократического движения. И здесь, если по существу ответить на этот вопрос, надо было бы вернуться к первоисточникам, которые до сегодняшнего дня, к сожалению, не опубликованы. Значит, то, что происходило на допросах, когда речь шла о его пребывании в Германии, о контактах к социал-демократам, там, может быть, кое-что выяснится, но в таком плане это надо еще ждать открытия архивов. Но намерения такие у него и есть, и это можно прочитать в документах, которые он писал в Коминтерне, в программе Коминтерна 28-го года, поэтому она и не прошла, а была переписана Сталиным. Это такие сигналы имеются в его статьях 30-х годов. Это все мелькает, но это надо еще дальше разобрать.
Скажите, а видел ли Бухарин опасность появления нового класса, вот, о котором потом писали Джилос, Васленский, менеджеров-управленцев, бюрократии, которая паразитирует на государственной собственности?
Он, я бы не сказал, что он этого не видел, но это был подход и теория, которая была связана с Троцким как нового класса и как новой, и как бюрократизации партии. Поэтому он можно сказать, даже боялся употреблять вот такие ходы мысли, потому что они бы его сразу дискредитировали бы в сфере его партийных товарищей. Значит, выступать как Троцкий, я сказал, он этого никогда не допустил бы, и он это обходил, поэтому даже освещение вот таких вопросов в дискуссии в России. Когда он был за границей, он на эту тему с иностранцами разговаривал, но в России на эту тему для него был запрет. Он об этом не говорил.
Скажите, можно ли представить вариант вот этой правой альтернативы? Предположим, победа Бухарина, Рыкова, Томского, их сторонников над Сталиным. Ну, я не знаю, вот Сталин взял и умер во время пленума, как с Дзержинским случилось, да, и власть им сваливается в руки, там, где-нибудь в 28-м году. Что бы они делали?
Ну, первое, что если...
И что бы они не делали?
Что бы они не делали, да-да. Первое, что они делали бы, это, конечно, связано с тем, чтобы найти решение в партийной верхушке. Это, казалось бы, обновление или реформу профессиональных союзов. Это, казалось бы, это все, об этом все написано в Конституции. Это, казалось бы, проведение выборов не только по единому листу, а по выбору кандидатов. Это касалось бы проведения другой хозяйственной политики. На эту тему Бухарин в 30-е годы очень много писал. И здесь, конечно, всплывают и обсуждаются такие вопросы, которые далеко переходят ту границу, которая была, так сказать, указано или очертано в годы перестройки. Это Бухарин не только теоретик НЭПа, как это в те времена подчеркивали, а у него есть очень интересные мысли о развитии советского общества, советского хозяйства в смысле модернизации, в смысле технизации, в смысле переплетения культурной революции, технической революции. В этом плане у него очень много есть, и это бы они сделали. Но что они, конечно, не сделали бы, они не пошли бы на то, чтобы отказываться от того, что это является якобы социалистическим путем и продолжением того, что было всегда при Ленине. От этого они бы, конечно, не отказались.
То есть социалистическую многопартийность с участием меньшевиков и эсеров мы бы не увидели?
Нет.
Хорошо, еще один вопрос. Это как раз вот о деталях, наверное. Вот роль Бухарина, Рыкова и других в шахтинском деле. Почему они санкционировали вместе со Сталиным вот эту охоту на псевдовредителей и преследование управленческой интеллигенции?
Ну, я думаю, здесь надо, конечно, различать, как этому подходил Сталин, как этому подходил Бухарин, но точно было, что было такое подозрительное отношение к буржуазной интеллигенции, к старой профессуре. Это уже все начиналось при Ленине. И была, конечно, попытка выявить свою, как они это называли, красную профессуру. И в связи с этим, я думаю, надо, можно и надо указать на различные подходы. Сталин не терпел этих икопистов, на которые Бухарин...
Институт красной профессуры.
Институт,
да,
красной профессуры, да, на которые Бухарин, так сказать, укладывал надежды. И... Если один уничтожал старую профессуру и в связи с этим уничтожал подрастающее поколение, тогда Бухарин к этому относился по-иному. И вся эта бухаринская школа, если это назвать как пример, она пострадала вместе с ним в годы террора. Так что из этих людей, из этой среды фактически ничего не осталось и не пережило Сталина.
Угу. Ну вот вопрос о все-таки этом эволюционном пути. Иногда в дискуссиях говорят, если бы Россия пошла по пути Бухарина и Рыкова, то она не смогла бы противостоять нацизму во Второй мировой войне, не произошла бы индустриализация и так далее. Вы видите возражения
Я, конечно, против этого возражаю, потому что политика, в которую вкладывается вот такой подход, она имела международную подоплеку, и если читать тексты Бухарина 28-го года и 30-х годов, тогда ситуация, иной подход Советского Союза перекликался бы совсем по-иному с международным рабочим движением. И эта сила была бы, по их представлению, достаточной, чтобы не допустить такого расхода или такой развилки в связи с предстоящей войной. Все они боялись, конечно, войну, об этом писали и говорили, но противодействие и представление, как можно препятствовать такому развитию, были иные.
То есть они, возможно, лучше бы препятствовали приходу Гитлера к власти?
Я думаю, что это так можно сказать, да. И поэтому, если это так, можно об этом, конечно, тоже спорить, но есть интересные ссылки в этих последних письмах и текстах Бухарина, где он пишет Сталину, что с моим уничтожением на процессе ты потерял одного из своих лучших генералов. Вот, значит, вот в таком плане Бухарин представлял свое будущее и свои возможности что-нибудь еще сделать и изменить вот в этой стране.
Почему Бухарин все-таки не вышел за рамки той борьбы, как вышел Троцкий? Вот, в конце концов, в 29-м году он очень быстро отступил от попытки изменить курс Сталина. Это что, связано все-таки с его слабым характером или с тем, что он не увидел поддержки внутри партии?
Не, я думаю, что он здесь реагировал как типичный партиец. Для него партия была та среда, в которой надо действовать и общаться. Если от нее отойдешь или из нее выйдешь, тогда ты потеряешь все возможности влияния. И если даже указать на Троцкого, тогда Троцкий обосновал Четвертый интернационал лишь тогда, когда его выдворили, когда у него убрали гражданство. До этого он еще все, конечно, мечтал и надеялся, что можно еще как-нибудь влиять на ситуацию в стране. И для Бухарина это было просто жуткое представление попасть вот в такую ситуацию. Этого он не хотел, и против этого он постоянно противодействовал.
А, кстати, были у Бухарина союзники внутри такой влиятельной организации, как ОГПУ, среди чекистов? Есть такая версия, что часть из них готова была поддержать его и Рыкова.
Да, такие истории. Я это, конечно, не могу не подтвердить, не могу опровергать. Здесь надо тоже, если вы меня спрашиваете как историка, иметь какие-нибудь документы, но среди немцев, скажем, которые были в 30-е годы в Советском Союзе и которые потом эмигрировали в Штаты, такие истории постоянно пересказываются, что было решение вот такого неонепа и что можно было захватить власть, это перекликается с платформой Рютина и так далее. Я не хочу это сейчас комментировать, но ситуация в начале 30-х годов ими излагается так, что можно было бы в смысле дворцового переворота изменить ситуацию и провести дело к лучшему. Но я на эту тему спекулировать не хочу.
В 1936 году Бухарин был в Париже, Николаевский записал рассказы старого большевика. Почему Бухарин там не остался? Похоже, Сталин этого хотел.
Сталин хотел, и есть, конечно, такая история, интерпретация, что Сталин даже разрешил, что беременная жена Бухарина поехала к нему в Париж. И он надеялся, что Бухарин останется там.
И не надо будет его убивать.
И не надо будет его убивать, и тогда Бухарин будет якобы идти по стопам Троцкого, и это он решит эту проблему так очень лояльным и хорошим путем,
что, ну, потом пошлет человека следорубом.
Избавится. Да, но это еще до этого еще время дойдет. Но он это хотел, так сказать, мягким путем как-то решить. И Бухарин не только с Николаевским, а с другими эти документы сейчас опубликованы. Он на эту тему говорил, и он говорил, что я, конечно, знаю, что если я вернусь, Сталин меня убьет. Так что у него были уже такие мысли.
Но зачем же было возвращаться?
Потому что там была его семья, и там были еще жены из двух предыдущих браков.
О процессе, пожалуй, в финале, о процессе Бухарина, право, вот этого права троцкистского блока. Перед этим там Бухарин писал ужасные тексты, там, что расстреляли собак, страшно рад, о тех, кто был убит раньше. Но вот этот процесс, понимаем ли мы поведение Бухарина? Зачем было так каяться, зная, что финал все равно один?
Ну, я думаю, он, конечно, надеялся на то, и об этом он тоже писал, что ему подарят жизнь, и что или он выживет где-нибудь в дальних лагерях, или где-нибудь в ссылке, или где-нибудь за границей. Такая надежда у него, конечно, была.
Как Радека оставят на год-другой.
Может быть, так, да, поэтому... И если читать материал, который сейчас опубликован Никитой Петровым, тогда Бухарина расстреляли последним. Он до конца сидел и конечно, мучился, но и надеялся, что он останется живым.
Ну, пожалуй, последний уже совсем вопрос. А когда книга выйдет в русском варианте, Владислав?
Ну, я надеюсь, и реакция вчера на презентации была для меня очень впечатлительный, и я надеюсь, что мне повезет с помощью коллег найти издателя, найти фонд, который поддержит. Это, конечно, дорогое издание, и что будут средства на публикацию, на финансирование переводчика и так далее. Я надеюсь, что публика в России в обозримом времени может прочитать эту книгу.
Спасибо. Сегодня гостем программы «Цена революции» был Владислав Хеделер, историк из Германии, автор книги о Николае Бухарине. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.